В Москве 21 час 7 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Александр Плющев. Сергей Оселедько сегодня не будет с нами, но сегодня полный набор наших экспертов, их целых двое. Значит, создатель сервиса Redshift VPN, IT-эксперт Владислав Сдольников. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И IT-эксперт, автор ведущий телеграм-канала AdMeToo Григорий Бакунов. Добрый вечер, Григорий.
Да, добрый вечер.
Значит, мы сегодня собрались для того, чтобы в очередной раз пройтись по новостям на этой неделе и главным темам. И вот как раз то, что Влад сегодня с нами, оно глубоко, так сказать, символично, потому что как раз на этой неделе мы вообще это не специально совмещали, но так получилось. Значит, что ЦБ предупредил банки о возможности новых блокировок VPN-сервисов. Интересно, что он там упоминает и Redshift VPN. Там 4. Псифон, Tunnelbear, Thunder и Redshift, собственно говоря. Ну, я из них знаю ровно 2. Возможно, вы знаете побольше. У меня очень часто спрашивали на этой неделе, что это значит, начали блокировать VPN, что означает и так далее. То есть на самом деле получается, что люди пропустили первую стадию, потому что уже такая штука была, и, собственно, точно так же ЦБ опрашивал банки, какими они VPN-ами пользуются. Есть ли среди них те, которые он Роскомнадзор собирался блокировать. И вот это уже вторая стадия. Может быть, просто увидели знакомые названия, до этого их не встречали. Может быть, как-то на фоне вообще всех обострившихся блокировок, но люди стали больше обращать внимание. Это я вот, ну, чисто свои эмпирические наблюдения говорю. Судя по всему, Роскомнадзор готовится к блокировке, по меньшей мере, вот этих 4 VPN-сервисов. Что это означает? Ну, в том плане, что насколько будет эта история работоспособной с его стороны, то есть насколько неработоспособными станут, в частности, эти VPN-сервисы, насколько дальше пойдет эта практика широко, хочу я спросить наших экспертов.
Ну, давайте, наверное, эту часть буду я, потому что... Ну, во-первых, я хочу сказать про вот это вот письмо, которое отправляют ЦБ. Роскомнадзор отправил ЦБ, чтобы тот переслал банкам. Оно очень странное, потому что не очень понятно, зачем банкам нужно использовать VPN-сервисы, которые предназначены для обхода блокировок. Ну, то есть, возможно, действительно в каких-то случаях это нужно, но я расцениваю это исключительно как способ опубликовать эту информацию так, чтобы это не было от самого Роскомнадзора. Ну, то есть... Как проще всего это сделать, да? Ну, разослать суперсекретное письмо всем вокруг, и это, конечно, это письмо моментально выложит. Ну, а там банки, любые другие коммерческие организации пользуются VPN, но это другой VPN. Это корпоративные сети для связывания филиалов, в случае с банками, это банкоматов и так далее. Это другой VPN, который находится внутри страны, где работает компания, и, собственно, нужен для служебных нужд исключительно. То есть это виртуальные сети таким образом создаются. И то, что Роскомнадзор рассылает это письмо, это единственная цель этого в том, чтобы это письмо опубликовали просто.
Но, вот какая зачем? Зачем? Какой смысл публикации этого письма? Да.
Ну, тут можно предполагать, да, я думаю, по, опять же, предыдущему опыту, по предыдущим письмам подобным, это делается для того, чтобы понять вообще пока на данном этапе реакцию людей, как они относятся к этому. Потому что никакого политического решения у российского государства, консенсуса о там, блокировке или не блокировке VPN-сервисов пока нету. Они видят некую угрозу, да, будет обходить блокировки, это не очень выгодно, но при этом там сейчас какие-то люди, которые могут очень возмутиться, они просто обходят блокировки этими способами, через VPN-сервисы в том числе. И вот таким образом как бы пар спускается, и вроде все довольны, да, то есть кому надо. Блокировки с одной стороны есть, с другой стороны они обходятся кому надо. Они сейчас прощупывают почву. Это моя первая главная теория, она основывается на очень простом факте. Ни один из VPN-сервисов, который был упомянут в предыдущих письмах, он не был заблокирован. Ну, то есть опера капитулировала сама, она просто выключила зачем-то для российских пользователей свой, ну, там не VPN, там на самом деле прокси в браузере.
Самое смешное, его можно обратно включить. Вот, она как бы выключила по умолчанию, но обратно его можно включить руками.
Это сделано через конфигурационный файл, через флаг в нем, да, это без проблем. И он работает в России, то есть он не был заблокирован. Все другие сервисы, они тоже не были заблокированы, то есть мы видим их доступность, буквально там вчера я это проверял. Они пока просто смотрят, будут ли они блокировать на самом деле, ну, может быть, и будут, да, в какой-то ситуации, например, если будет такое решение во время умного голосования, когда они будут блокировать и само умное голосование, при этом они увидят там какую-то опасность для себя в том, что люди пользуются. Может быть, не будут. В любом случае, там, я могу сказать и за себя, и с большой вероятностью за свой VPN-сервис, и с большой вероятностью за остальные. Мы, конечно, ну, это будет третья блокировка, на самом деле, VPN-сервис точечно блокируют уже давно. Это будет третья блокировка нашего сервиса в России, потому что первые две были во время борьбы за Telegram, и, собственно, именно за помощь в этой борьбе Telegram нас пытались блокировать. Сервис работает в России, он доступен, все хорошо. Дело в ЕСПЧ лежит и ожидает уже решения. Я думаю, мы его выиграем. Мы будем бороться, конечно же, с этой блокировкой. Мы никаких других вариантов не рассматриваем, вариантов развития событий. Более того, на самом деле, если говорить о причинах попадания моего сервиса туда, я, конечно, мы много сейчас занимаемся рекламой в России, на российских пользователей, но при этом, конечно же, другие сервисы из этого списка, они имеют больше пользователей, хотя бы потому, что там есть бесплатные периоды, которых, к сожалению, нет у нас, потому что мы их не можем позволить пока. И это точно, этот список был составлен точно не по признаку популярности и так далее. И я расцениваю отдельно наличие этого моего сервиса в этом списке как политическую месть за мой проект Global Check, который я делаю, без которого невозможно будет обходить.
О нем, кстати, о нем еще поговорим. Он будет у нас еще фигурировать. Но я вот не понимаю, подожди, ты говоришь, что это было сделано так, чтобы исподволь вот это дело опубликовать. А почему исподволь-то? Почему ЦБ не может сказать: так, ребята, мы изучаем вопрос блокировки? Вот, и в ближайшем. Ну, также говорят про другие сервисы, про сайты, там, про как бы требуют их изъять из магазинов, приложений там, и так далее. В чем проблема? Почему надо как-то это делать, немножечко стесняясь?
Ну, мы видим, да, что новое руководство и Министерство цифрового развития и Роскомнадзора поступает немного хитрее. У них там какая-то своя логика в каждом случае, но это не Жаров, который делал все достаточно напрямую. Да. Мы видим какие-то странные способы игры, какие-то странные тактики. Когда-то мы понимаем примерно, зачем это делается, когда-то не понимаем. В данном случае, я думаю, что такая тактика была именно для прощупывания, такого аккуратного прощупывания, потому что если Роскомнадзор это заявит, да, напрямую, то это вызовет сразу волну негодования, да, то есть просто потому, что это Роскомнадзор заявил. А в данном случае как бы это заявляет не Роскомнадзор, они пытаются исключить этот фактор и нормально замерить.
Смягчают, понятно.
Да, они пытаются нормально замерить реакцию людей на такие инициативы.
Согласен ли с такой оценкой Григорий, или у него, как всегда, есть взгляд с перпендикулярной стороны?
Да, но мне кажется, что тут вообще не надо обращать внимание на этот список, потому что все, кроме Redshield, в этом списке, это компании, которые сюда добавлены ради того, чтобы покрасить мавзолей в зеленый цвет, в смысле, отвлечь внимание. Потому что Psifon, TunnelBear, Thunder — это действительно довольно большие сервисы, но они никак активно не рекламируются на территории России, они очень мало заметны, и вот что важно, ни один банк их точно не использует, потому что это бесплатные сервисы. Кроме TunnelBear, который представляет там небольшой период, по-моему, полгигабайта бесплатно. То есть это массовые пользовательские сервисы, которыми не пользуются банки никогда. Зачем ЦБ было рассылать такой список, непонятно. Я думаю, что только ради присутствия здесь Redshield, причем обратите внимание, ну, мне кажется, что Влад в прекрасной компании. Смотрите, есть Redshield с одной стороны, а с другой стороны Сифон, который был главным средством для общения и взаимодействия с интернетом людей во время белорусских вот этих волнений, когда отключался интернет. Прекрасная компания, я считаю.
Ну, это правда, я абсолютно согласен с Григорием.
Но я уверен, что слушатели и зрители наши, они, конечно, сочувствуют там и различным VPN-сервисам, и единственному российскому, ну, с российским происхождением туда попавшему и так далее. Но волнует их другое, как мне кажется, особенно те, кто пользуется VPN-сервисами, в частности, перечисленными. Будут ли их блокировать и насколько это будет эффективно?
Я оцениваю такой риск относительно других сервисов, кроме моего, как очень низкий, вряд ли. Наш сервис, возможно, будет пытаться блокировать очередной раз. Как я уже сказал, мы будем это обходить и делать все, что от нас зависит, и все, что возможно в принципе, насколько мы это можем. Да? Но в целом я тоже не думаю, что риск этого очень высокий. Это может быть.
Угу. Это, конечно, безусловно, возможно, но важный вопрос же в другом, ведь вот предыдущие VPN, которые блокировались, они делятся на два сегмента, которые борются с блокировками и которые решают, ну, заблокировали и черт с ним. Вторые тоже есть. Напомню, действительно, ребята из OpenVPN решили просто не бороться, а сказать, ну, все, мы как бы тогда сами здесь.
Да, нам тут уже написали, что нельзя обратно включить, поправили вроде бы эту штуку. Не знаю, я не проверял. Ну, это, в общем, не так важно. Да.
Это, на самом деле, не важно, потому что, действительно, в большинстве случаев никто этого как бы руками делать не будет. Это все-таки довольно сложная процедура для среднего пользователя. А вопрос в том, будет ли Thunder VPN бороться с тем, что его блокируют, потому что Thunder в этом смысле это удивительная штука, такая же, так же, как и Сифон, это бесплатно VPN, который работает, ну, как бы, именно с целью обхода блокировок, по-честному.
Так, человек, который отлично понимает экономику таких сервисов, на собственном примере, я могу совершенно точно утверждать, что любой VPN-сервис не будет бороться за пользователей, да еще и в такой стране с небольшим рынком, как Россия, потому что это не вписывается в их бизнес-модель. Я по большому секрету скажу, что на широкую аудиторию, что у нас в бизнес-модели это тоже не очень вписывается, потому что у нас подписку годовую покупают по $39 в основном, и это на самом деле очень-очень на грани. И мы это делать будем просто потому, что у нас, ну, мы позиционировались изначально на России, у нас много российских пользователей, и для меня это просто принципиально. Это вопрос принципа точно так же, как и для Дурова был с Телеграмом вопрос принципа тоже в России, несмотря на то, что это небольшой рынок. Платные сервисы, они могут бороться, особенно у тех, у кого там подписка стоит подороже, просто потому что там в стоимость этой подписки заложена такая борьба. Но, опять же, далеко не у всех этих сервисов есть соответствующие инструменты, потому что ТСПУ усложнили блокировки очень сильно, государственный DPI, и теперь для того, чтобы их обходить, нужно построить сеть сенсоров, которая будет... через которую можно будет понимать доступность своих хостов для того, чтобы их там тем или иным образом ротировать.
Короче, ну, знаете, нужны сказать, вложения, да.
Тут самое интересное, на самом деле, будет, наверное, ближе к будущему году, потому что Apple сейчас на своих устройствах раскатывает такую штуку, которая называется Private Relay, которую, ну, нельзя назвать напрямую там VPN, да, это такая, ну, защищенная прокси, которая находится на самом деле на серверах, Apple. И прямо сейчас, если вы находитесь на бете iOS и включаете, если у вас работает Private Relay, то никакие блокировки, разумеется, не работают. И вот здесь интересно, что будет делать Apple. Моя ставка, что, скорее всего, на территории России эту фичу просто отключат.
Это как бы очень я более того, я уверен,
А если переключить страну на Америку?
Я думаю, что будет работать.
Ого, интересно, какая возможность. Так.
Ну, если интересен мой прогноз по поводу...
Да-да, извини.
По поводу этой фичи, ну, во-первых, это прокси, да, это не VPN, то есть все запросы с устройства не заворачиваются в какой-то тоннель, это гораздо менее безопасно в плане отслеживания. Действительно, это позволяет обходить блокировки.
То есть обходить вы будете, но куда вы ходили, будет известно. Понятно.
Нет, да. Еще раз, это как бы это VPN на самом деле, просто он работает только в рамках браузера, больше нигде.
Я немного с тобой не соглашусь, можно? DNS-запросы при этом ходят в открытом виде на серверы, которые...
Нет.
Как они, через DNS, через DOH?
В смысле, они даже не через DOH, они просто все, включая DNS-запросы, идут через прокси.
Хорошо, друзья, прошу вас, у нас есть чатик специалистов в точке. Вот, выясните между собой это потом, потому что я боюсь, большинство аудитории сейчас ваша дискуссия, к сожалению, непонятна.
В любом случае, самом-то деле, нужно понимать, что Private Relay не заменяет VPN. То есть это такая штука
дополнительная. Тем более, что это в будущем. Как появится, так поговорим. Давайте, слушайте, у нас не планировалось это, но просто многие спрашивают, и меня в том числе, что вы скажете по поводу сервиса Cloudflare 1.1.1.1?
Ответить?
Да,
давай.
Сервис 4 единицы, он, вот это приложение их, во-первых, самое удивительное для меня – это то, что в его бесплатной версии, собственно, пользователь подключается к серверам в России, и часто многие ресурсы видят через эти же серверы в России. Это удивительная штука. Действительно, в большинстве случаев это помогает обходить блокировки. Недавно, я знаю, начались проблемы с доступностью. Тут важно сказать, что он работает, он обращается очень часто к тем же IP-адресам. Ну, почему он перестал работать у многих пользователей? Потому что очень много IP-адресов Cloudflare из-за того, что это сервис, который проксирует очень многие известные и не очень известные сайты, и Роскомнадзор просто побочным образом их банит за проксирование этих сайтов. Собственно, к этим же IP-адресам обращается приложение Cloudflare, и так получилось, что просто очередные IP-адреса, к которым он обращается, оказались заблокированы. То есть это не прямая блокировка приложения, это... блокировка, которая связана
Побочный эффект.
Побочный эффект. Нет, они не будут обходить блокировки. На самом деле мы сейчас будем связываться с одним из директоров Cloudflare и, возможно, договоримся по поводу предоставления доступа к Global Check для того, чтобы они в том числе могли понимать, что и как у них блокируется, в первую очередь для того, чтобы они могли обеспечить нормальную доступность сайтов, которые их используют в России, потому что доступность сайтов, которые... А это очень много сайтов, которые используют.
Поясним, да, что Global Check – это сервис для отслеживания доступности сайтов. И не только сайтов.
Вот, собственно. Угу. И для этого мы будем сейчас с ними связываться, предлагать сотрудничество. Потому что я знаю, что они обеспокоены доступностью в России. Не знаю по поводу того, дадим мы конкурентам доступ для того, чтобы они обеспечивали доступ к своему сервису, но для того, чтобы они сайты могли сделать доступными в России, мы точно предложим.
Но у меня часто спрашивают, безопасно ли им пользоваться. Вот об этом речь идет. Насколько можно ему доверять?
Ну, доверять компании, как Cloudflare, да, ну, можно. Им доверяет, наверное, треть интернета, треть всех сервисов интернета. Но вот в той части, в технической реализации, которая сделана у них в принципе, да, то есть они, на самом деле, они не очень затачивали в принципе сервис под те ситуации, как в России, да, когда там трафик могут отслеживать, прослушивать и так далее. И вот то, что я очень часто наблюдал, то есть обращение, подключение к России, к серверу в России и выход трафика с этого же сервера, вот это совсем небезопасно. Ну, то есть, опять же, для обхода блокировок это использовать можно, а для скрытия трафика лучше не нужно.
Григорий, ты добавишь что-нибудь?
Да, мне кажется, что все, в общем, так и есть. И тут, наверное, интереснее разговаривать уже даже не столько про историю с сайтами, потому что то, что сейчас происходит, вообще все вокруг блокировок и все, что связано с VPN-ами, это все направлено на борьбу с сайтами. И кажется, что следующая волна интересного вокруг блокировок будет происходить на другом уровне, на уровне апсторов и приложений.
Спасибо тебе за этот мостик к следующей теме, да, поскольку мы с Владом уже обсуждали это утром в нашей программе «Стань Фельгенгауэр». Мы обсуждали то, что начали блокировать приложение «Навальный», которое обещает, значит, быть информационным рупором умного голосования. И, ну, те, кто не видели, приглашаются посмотреть. Отдельно этот ролик выложен на основном канале «Эхо Москвы». Мы сейчас выходим на «Эхо Общество», а это на основном канале «Эхо Москвы». Ну, так вот, я-то хочу спросить, насколько ситуация с тех пор изменилась. Да, я напомню в двух словах, что начали поступать сообщения, ну, прежде всего, от твоего сервиса Global Check о том, что доступ к приложению был сильно затруднен, потом команда Навального подтвердила это, потом, как выяснилось, что они еще и что-то, значит, там у себя на своей стороне отключили, потом сказали, что он частично восстанавливается. Как сейчас? Насколько сейчас доступен? Насколько эта блокировка оказалась эффективной?
Ну, я все-таки, как в прошлый раз, я скажу немного предысторию о том, как он работает. Приложение «Навальный» — это фактически веб-браузер, в который различными секретными способами отправляются сайты, к которым он должен обращаться. Ну, то есть его заблокировать в плане не удалить из сторов, а именно сделать так, чтобы она не работала, будучи установленным, просто несколько труднее, чем заблокировать конкретный сайт, потому что ему можно присылать разные сайты. То есть это фактически веб-вью так называемый. Собственно, Роскомнадзор в какой-то момент начал отслеживать, куда обращается это приложение, и начал блокировать хосты. Но, собственно, хосты блокировать... Команда Навального начала ротировать их, то есть присылать другие. И там раз примерно в 15-20 минут, если команда Навального отправляет в приложение другой сайт, он блокируется, и вот, собственно, такая погоня происходит. Это достаточно базовый способ обходить какие-то блокировки, далеко не совершенный, не самый лучший, который можно было применить, но вот сделали вот так. Собственно, в какой-то момент они начали отслеживать и блокировать сайты, куда обращается это приложение. И на самом деле все бы было ничего, все бы была вот эта беготня и смена хостов, если бы не провал с приложением для iOS. Если вы почитаете объяснение команды Навального в своем телеграм-канале о том, про доступность приложения, они там говорят, что примерно 70%. Что они имеют в виду? Они правы, они правильно все говорят. Они имеют в виду, что 70% пользователей с Андроидом из 100%, у них все работает. А под 30% они подразумевают приложение для iOS, которое сломалось, к сожалению. Да, вот я прямо сейчас открыл приложение и посмотрел, оно до сих пор, к сожалению, не работает. Ни у кого, ни через VPN, никак, просто потому, что там сломались вот эти вот алгоритмы ротации. И для того, чтобы им починить их, нужно обновить приложение, и чтобы все обновили приложение, тогда все заработает.
А Apple может задерживать.
Почему Apple может задерживать? Тут возникает такая очень большая проблема. Потому что Apple обожает делать так в качестве политической меры, если какая-то страна имеет претензии к приложению и просит Apple удалить его из стора, то они таким образом вынуждают
разработчиков самих, да.
самих скрыть приложение. На самом деле с Telegram была такая же история, как вы помните, ровно после того, как его начали блокировать в России, там два примерно месяца Apple не давал обновить приложение, хотя там очень много важных было фиксов, и пока Павел не заявил об этом публично, и, собственно, там через некоторое время после этого, после того, как вышла статья, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», приложение все-таки начали обновлять. И это у них такая любимая политическая мера. И поэтому я думаю, что с большой вероятностью, к сожалению, до выборов, до 12, по-моему, сентября, не получится обновить приложение.
До 17-19.
Ой, да, сейчас это ужасная история, я уже даже не особо слежу за этим всем. собственно, у них просто не получится обновить это приложение, потому что Apple не будет пускать. Ну, то есть выпилить они совсем приложение из российского магазина они не могут, но вот такие меры политического давления, они просто не отразятся никак, опять же, в печатной американской прессе, а на все остальное им наплевать, по большому счету. Поэтому я думаю, что с большой вероятностью у них просто не получится обновить приложение, оно так и не будет работать.
Вот меня всегда очень сильно угнетает, что ребята, которые борются с режимом в каждой стране, а это реально в каждой стране происходит, очень low-tech. И вот это решение, на самом деле, с приложением Навальный, оно же очень простое. Это реально просто браузер. И ну, даже если как бы подходить к этому вот с этой стороны, да, то есть типа воспринимать его как просто браузер, который что-то делает. Ведь можно было получение новых сайтов, которые ты можешь плодить в бесконечном количестве, и новых IP-адресов, и новых средств для получения всего, можно было сделать так, чтобы заблокировать бы пришлось пол интернета. Или, знаете, давайте, самый простой способ. Тут я видел, кстати, Леню Волкова, который в какой-то момент сказал, что если приложение продолжит блокировать, он сам будет на Ютубе транслировать в прямом эфире, зачитывать фамилии кандидатов.
Помните такую историю? Не совсем так он, но хорошо.
Ну, да. типа того, да.
Да.
Вы понимаете, что он ничего на самом деле не мешает, я не знаю, постить в Твиттер со специальными тегами аналогичное сообщение и просто транслировать их в таком приложении. Или просто транслировать новые урлы с новыми сайтами просто в публичный Твиттер. Да, для того, чтобы это валидно было, нужно подписать это специальным ключиком, который лежит внутри приложения. В принципе, ничего сложного в этом нет. Любой технарь справится реально вот за день.
На самом деле у меня даже еще проще решение есть, а потом я расскажу, почему они так сделали. Решение заключается в том, чтобы приложение встроить ноду Tor, это несложно. Поднять, собственно, эти эндпоинты, к которым обращается
Влад, приложение. Переходи на русский, пожалуйста.
Это русский.
В смысле, слово Tor все знают.
Конечно.
Про слово Tor все знают.
Tor, да.
Это несложно.
Вот насчет эндпоинтов и всего прочего остального.
Не-не, давайте, все очень просто. Можно было это встроить туда не просто браузер, а браузер, поддерживающий Tor.
Угу.
Вот как бы
да?
Вот так.
Да.
Причем и сделать так, чтобы этот браузер обращался к сайту, с которого приложение забирает. И рекомендацию по умному голосованию, и блок, который там встроен, да. Ну, то есть это... А теперь я расскажу, почему они это не сделали. Потому что тогда, когда они делали это приложение, по-моему, это был то ли год назад, то ли два, они, значит, делают, почти сделали. А какая цель у приложения-то была в основном, да? Сделать так, чтобы все заблокировали, а приложения нет. И они сделали, и такие, когда они сделали, они поняли, что у них нету ничего для обхода блокировок в этом приложении. Совсем ничего. А там до выборов, до каких-то очередных, оставалось уже 2 недели, по-моему. Они пришли ко мне и спрашивают, что делать. Я говорю, ну а насколько у вас вообще есть ресурсы, возможности, квалификация программистов и так далее. Вот самое простое, базовое, да, что можно сделать. Я им объяснил, я говорю, забирайте, собственно, эндпоинты, так называемые, это сайт фактически, куда обращается вот каким-нибудь таким секретным способом. Вот, ну там минусы я описал и так далее. Они, да-да-да, вот мы это сделаем, потому что это очень быстро и просто. Прошел год или два, я уж не помню, но в любом случае минимум год. За этот год можно было 5 раз, 10 раз впилить туда Tor, который реально заблокировать совсем никак нельзя было.
Причем,
было бы.
Причем вся прелесть твоего решения в том, что его можно было сделать открытым, open-source, развивать всем сообществом, и никаких проблем. И никаких секретных тактик не нужно было бы придумывать. Ну ладно, добавляли бы секретные тактики для получения там свежих вот этих нод там с хитрыми способами. Ну то есть можно было сделать все, и это несложно. Почему такое low-tech решение каждый раз? Ну, вот это вызывает у меня удивление.
Причем, потому смысле, что я много раз об этом говорил, потому что проблемы большие с менеджментом, потому что, ну, вот, и, ну, я, чего мы будем обсуждать много раз?
Мне нравится, что на самом деле, когда мы говорим о госуслугах, почему там все так, и когда говорим о сервисах Навального, вот в данном случае вот об этом, почему там все так, примерно одни и те же выводы, что интересно. Ну да бог с ним.
Это чудовищно, осознавать это чудовищно, и это очень больная история.
Спасибо, более... Саша, что это сказал ты, потому что тебя не, наши слушатели обвинять не будут,
будут,
а нас
будут.
С Владом бы заклевали.
Канцелить, как
будут,
сейчас.
Да. Будут обязательно, но нет, я просто делаю выводы из ваших слов. Я сам...
Я, не... кстати, без проблем это мог сказать сам, потому
не что... Не выношу никаких суждений. Значит, просто поскольку я не обладаю такой квалификацией, я слышу ваши слова и просто подытоживаю их. Слушайте, знаете что, еще была большая история на этой неделе. Это штраф, который вынесли Букингу, вынесла Федеральная антимонопольная служба, 1,3 миллиарда рублей. Я не помню, был ли больший штраф в России вообще кому-то из компаний, связанных с IT-сектором, потому что, конечно, это скорее связано с туризмом там, и путешествиями и прочим, но, конечно, это компания IT-сектор, это агрегатор. И вот, ну, мы привыкли, что там на 6, на 7 миллионов, сейчас кого-то там на 2, на 3 всякие разные соцсети штрафуют. Чтобы вот под 20 такого не было, это с одной стороны, а с другой, ну, казалось бы, мы привыкли, опять же, что это как-то связано там, ну, какие-то соцсети, которые так или иначе видятся нам как политические ресурсы. А тут, ну, Booking точно не политический ресурс, но абсолютно. Что там происходит, по-вашему?
Мне кажется, все очевидно, что да, происходит.
Мне кажется,
зарабатываются деньги.
Да, человеку, который, собственно, не одно разбирательство в Федеральной антимонопольной службе прошел на собственном опыте, ему и судить об этом.
Смотрите, значит, во-первых, нужно понимать, что Booking действительно ведет себя как монополист, точнее, как доминирующий игрок на рынке. И пользуясь тем, что он доминирующий игрок на рынке, он навязывает свои правила, часть из которых, кажется, ну, я не очень понимаю, но действительно, кажется, вызывают вопросы по поводу конкурентной практики. Скажем, главная претензия к Booking заключается в том, что он заставлял гостиницы подписывать договора, в которых написано, что они сами не могут, минуя Booking, продавать свои услуги дешевле или дешевле отдавать их другим агрегаторам?
Ну, вот я говорил с одним из ательеров, я не знаю, может быть, у меня немного искаженная информация, с Юнисом Тимурханлы, который глава Гельвеции, значит, владелец и менеджер Гельвеции. И он говорит, что эта проблема, она отпала уже лет, наверное, 10 назад, что сейчас такой проблемы не существует.
В смысле? Какой не существует?
Вот ту, которую ты описал, цены? Что они могут продавать по другим ценам, пожалуйста.
Да нет, в смысле, в контракте Букинга так напрямую написано, что вы не имеете права так делать.
Может, у нее эксклюзивный с Гельвецией какой-то контракт, я не знаю, но
вот может быть, Гельвеция просто сказано. На эти правила плевала, но Букинг продолжает на эту тему давить, и в каждом контракте, во многих контрактах я видел, это записано было, и тут нужно понимать, что комиссия Букинга, она довольно высокая.
20%?
Она там для... 25 даже.
Ну, Юнис назвал 20, опять же. Я думаю, сам знаю.
Слушай, я думаю, что он договаривался 10 лет назад, возможно, в его договоре еще не было этого пункта, и отели действительно до четверти своей цены, ну, в смысле, они вот отдают сейчас Букингу. Надо понимать, что Букинг в России 10 лет назад и сейчас Букинг — это две разных компании. Сейчас Букинг в России и Европе — это стандарт де-факто. Первое, что ты думаешь, если ты хочешь забронировать отель, это пойду в Букинг. Да?
Это
ты
правда.
Островок
да.
уже не вспоминаешь.
Я его и никогда не вспоминал, ни разу вообще не бронировал через острова.
Ну вот. И то, что сейчас происходит, это, ну, такое типичное антимонопольное разбирательство. Другое дело, что мне кажется, что, наверное, можно было решить вопрос в досудебном порядке. Booking по какой-то причине решил этого не делать. Кто здесь выгодоприобретатели? Ну, давай так. Слухи на рынке говорят, что вся проблема связана с Сочи. Вот как-то вот так. В смысле, что большая часть проблем с букингом и работой возникла у отелей, находящихся в Сочи. Все остальные давно взаимодействуют с букингом и особенных проблем не испытывают, потому что, напомню, на всякий случай, нам комиссия кажется чудовищной, 20-25%, да? Но на практике-то альтернатива какая? Если букинг не приводит к вам клиента, вы остаетесь без клиента и просто тратите свои деньги на поддержание пустого номера. Вот такая логика.
А можно я несколькими словами скажу то, как я Давай. Это понимаю? Это называется зачистка рынка по решению кого-то из власти для того, чтобы, естественно, от монополиста-конкурента, для того, чтобы развернуть что-то свое. Ну, произошла просто зачистка. Это штраф, который был назначен, он невозможный для... Это значит, что компания...
Невозможный для чего? Просто.
Для выплаты.
Да ладно, это... ну слушай, 17 миллионов долларов, да это ерунда для Booking, вообще ни о чем.
Ну,
перестань.
Ну, то есть,
мы если посмотрим. Бы 1,3 миллиарда долларов, тогда да. Но 1,3 миллиарда рублей, ну перестань.
Нет, ну они, конечно, могут заплатить, но это примерно расчистка рынка. В любом случае цель где-то в этом.
Вот. Я думаю, что цель, на самом деле, это принудить Booking к разговору. Mm-hmm. Безусловно, штраф это они заплатят, потому что для них это даже не один день работы, а думаю, что там... Ну, ладно, хорошо. Думаю, что это примерно день работы Booking на территории бывшего СНГ, там стран бывших СНГ. То есть, на самом деле, Booking, конечно, выгодно находиться на российском рынке. Они здесь занимают самую большую долю рынка. И здесь это, ну, существенный для них какой-то, ну, не знаю, давайте скажем, что Россия, наверное, для них это там, ну, до 5% в пике от всех их доходов.
Андрей, 5%, да. Мне странно, что ни один из вас не произнес, но произнесу я. Месяц назад же, в июле, была большая тема о том, что собираются делать государственный аналог Booking. И как раз заявление в антимонопольный комитет подавал тот человек, который всем рассказывал о государственном этом аналоге Букинга. Ничего вам это не напоминает?
Прости. Ну, так я же об этом и сказал.
Вот то, что ты не упоминал как бы самих планов, вот мне это показалось немного странным.
А я, кстати, сейчас вспомнил вообще, о чем забыл, но вообще сейчас я вспомнил, да, после напоминания об этом.
Окей.
Ну, то есть дважды два
просто. Что, Григорий, ты хотел сказать?
Я хочу сказать, что мы просто про это даже не вспомнили, потому что это было месяц назад, и за этот месяц столько всего произошло. Но если все действительно так, то, ну, действительно, все складывается совершенно элементарно. Надо при этом понимать, что это не в смысле ФАС... Давайте, тут надо понимать вот что. Что это не в том смысле, что ФАС как бы специально что-то подсудило. Потому что, скорее всего, нарушение действительно с точки зрения антимонопольного права есть. То есть, как бы, закон, он так составлен, что там есть вот нарушение, если Booking действительно принуждает не снижать цены на других агрегаторах и всякое такое. Но подача, ну, там, запросов в ФАС, очевидно, связана с этим запуском государственного агрегатора. То есть тут, ну, другой, мне кажется, связи быть не может.
Да, это опора России. Она подготовила поправки в законодательство, которые регулируют работу системы онлайн-бронирования в отелях и предложила запретить Booking.com, значит, ставить требования по ценам и ФАС. Они подавали, они довольно давно подали, надо сказать. Вот. Да, такие дела. Так что мне тоже, в общем, видится такой этой конкурент, ну, как конкурентный. С одной стороны, монополист, с другой стороны, другой монополист. Это конкуренция за монополию, я бы так сказал, на самом-то деле. Это не конкуренция за конкуренцию, это не борьба за то, чтобы много было на рынке. Это борьба за то, чтобы на рынке был тот, кто надо, а не тот, кто не надо. Вот и все, как мне кажется. И это, я тут согласен с Григорием, скорее всего, это, конечно, некое предупреждение или там, ну, как он точно сказал, приглашение к разговору. Но у нас еще есть один разговор, который длится довольно давно между Apple и российским государством. Вот, помните историю про предустановку, про обязательную предустановку российского софта на импортируемую технику? И тогда этот закон называли законом против Apple. Почему? Потому что, ну, единственный, кто мог бы не пойти на это, вот как рассматривали, что труднее всех будет с техникой Apple. Почему? Потому что Apple никому не дает ничего предустанавливать на, значит, свои гаджеты. И вообще тогда прогнозировали, что уйдет с рынка, но вроде бы договорились, что там при активации вылетает какое-то окошко, пользователю там предлагается поставить и так далее. Но тут сам инициатор этого закона Антон Горелкин сообщил, что к нему, ну там не к нему, а в Роспотребнадзор, да, ну фактически, значит, почему-то он об этом первым узнал, обратились трудящиеся, которые всю жизнь работали, накопили на Apple, пошли куда-то в официальный этот самый реселлер и купили себе не то iPhone, не то iPad, как раз-таки с целью установить на него российское программное обеспечение, чтобы наконец начать им пользоваться. И это им не удалось, потому что то самое окно ни хрена не работало. То есть там выскакивало, но не работало. Вот.
Это просто, чтобы вы понимали, это просто чистой воды поклёб, потому что я регулярно тестирую запуск новых устройств там, по разным рабочим вопросам. И это окно, которое работает всегда, работает оно идеально на всех устройствах Apple, включая даже macOS, про которую их не просили. То есть они сделали универсальное решение везде. Но тут есть важный момент, что в этом окне есть кнопочка «пропустить». То есть не устанавливать ничего. Там же кнопочка, которая тебе показывает, окошко такое, которое показывает тебе, хочешь установить вот этот российский софт, вот мы тебе показываем, вот это поставь, вот это, вот это, вот это. И есть кнопочка «пропустить», когда ты можешь просто ничего не ставить. И, ну, понятно, что многие пользователи, не глядя, нажимают на кнопочку «пропустить», и все хорошо.
И их лишают, их лишают доступа к российскому обязательному программному обеспечению. Они очень страдают от этого.
Ну, во-первых, можно установить вручную, да, потом взять и зайти в магазин. Во-вторых, я добавлю к тому, что сказал Григорий. На самом деле вот этот механизм установки какого-то пакета приложений, он из-за требований в каких-то других странах, ну, то есть наши же это не придумали, не просто так придумали, да, это уже где-то они подсмотрели. Этот механизм, он есть. И он, я на него точно так же, как Григорий во время тестирования запуска, собственно, первого запуска приложения, точнее, первого запуска операционной системы после сброса, я выбирал какие-то случайные страны, и я натыкался на то, что при выборе каких-то стран происходит ровно это. Это еще до того, как они это включили на Россию. Так, ну, то есть это такая отлаженная достаточно штука, которая давно работает. Там какие-то приложения, ну, не Испания, что-то такое было. Какие-то приложения местные устанавливались, я на это нарвался давно, и, в общем, это работает. Сейчас это просто включили на Россию. Просто включили, чтобы это окно показывалось, добавили туда какие-то приложения, да, которые должны установиться. И, в общем, это давно работает вообще в принципе. Это оттестированная штука, ее не делали специально для России. И говорить о том, что она не работает, ну, можно было бы, если бы действительно они это сделали первый раз. Ну, и то, как бы, конечно же, нет, потому что все-таки есть тестирование серьезное. Учитывая то, что это давно уже работает на каких-то других странах, конечно, эта штука работает, и это было использовано просто как повод для того, чтобы наехать снова зачем-то, ну, то есть...
Там, я не знаю, вы обращали внимание или нет, но вообще вся статья просто чудесная. То есть там же речь идет о том,
что... публикации «Коммерсанта», российский софт еблокировали. Так написано.
Вот эти чудесные заголовки, я всегда их очень люблю. Я вам процитирую фразу. Вот если вы пользователь Apple, вы поймете, насколько смешно она звучит. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Там приложение ставится из стора. И действительно показывается не ошибка, а показывается окошко того, что нужно войти в свой Apple ID для того, чтобы пользоваться стором. Там действительно есть такая цепочка, которая выглядит так. Ты не можешь поставить никакие программы без заведения Apple ID. Ну, то есть учетной записи Apple. Uh-huh. Это общее правило для пользования этой операционной системой. И действительно, ну, как бы такая проблема есть. То есть, если вы отказываетесь заводить Apple ID и много раз, там, это прям 3 или 4 раза нужно это сделать.
Или просто логиниться, ну да.
Но это и есть. Вы как бы не логинитесь в Apple, в смысле, и в результате вам не ставят приложение.
Заводить это в смысле, возможно, у тебя его вообще нет. Возможно, ты первый раз покупаешь технику
Apple. Когда первый раз запускаешь это устройство, он тебе говорит, а давай заведем.
А давай заведем, да, совершенно верно.
вот как бы такая, такая примерно логика. То есть, видимо, авторы закона в лице Антона Горелкина ожидали, что будет сделан специальный обход, что вы не заводите Apple ID, а вам позволяют ставить вот эти приложения. Ну,
я, наверное... кстати, оцениваю вероятность того, что Apple сделает, вот, нарушит эту логическую цепочку примерно как ноль, потому что для этого нужно будет поломать очень много логику, на которой строится App Store в устройствах Apple, и я не думаю, что они сделают это, что они поломают эту логику.
Ну, я надеюсь, что они этого не будут делать, потому что это, в общем-то, угроза для безопасности. Если ты... То есть, как бы я знаю, что есть исключения. Для некоторых приложений они сделаны, что некоторые из самих, собственно, приложений самой компании Apple могут быть поставлены в App Store в обход создания Apple ID. Такое бывает иногда. Но по факту для всех вот этих российских приложений, конечно, этого сделано не будет, я думаю. То есть, в общем, такая вот история. Кажется, что нажать на кнопку «пропустить» — это не нарушение никакого закона, безусловно. И это еще есть штука, которая направлена на, ну, как бы на удобство пользователя. То есть пользователь сказал: «Я не хочу ничего ставить».
Ну, это как бы вся история. И хорошо. Тут у нас планируют еще маркировать микроэлектронику. У нас что только не маркировали. Тот же «Коммерсант» написал, что Минпромторг предлагает ввести маркировку и сбор на электронику. Правительство может обязать производителей и импортеров электроники маркировать электронно-компонентную базу через систему, оператором которой будет ООО «Центр развития перспективных технологий». Ну и предполагает, что вслед за маркировкой власти ведут утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Для потребителя это что означает? Дефицит подорожает или все так и останется? Договорятся?
Ну, в смысле, любое введение новой регуляции здесь приводит к удорожанию. Всегда. Это же, ну, очевидно, больше работы, дороже стоит. Схема очень простая.
А насколько? Мы можем, ну, себе как представить?
Ну, как мы можем это оценить? Если нужно будет сертифицировать, условно, давайте, каждый диод, да, то их стоимость, наверное, вырастет существенно. Для дорогих микросхем, таких как процессоры, наверное, не очень существенно.
Для почему? Больших... Там много конденсаторов, много миллионов.
Мне еще нравится, что во всех
этих... сертифицировать надо будет.
Во всех этих историях, вот там то алкоголь, значит, сначала начали с алкоголя, потом вообще дошли до шуб, до каких-то еще там, до чего-то. Ну, все уже практически маркируют там и лекарства, и табак, и все-все-все. Вот. Что во всех этих историях существует какой-нибудь оператор единый, вот, и он... Кому надо, обычно принадлежит.
Мне, знаете, в последнее время вот очень интересно в цифровой нашей вселенной, что происходит. Mm. Вы помните, что до сих пор есть побор на DVD-болванки?
А как же?
В пользу,
да?
В пользу, да, создания российского кино, как известно. Вот я обычно так говорю.
Никита Михалков, так сказать.
Да. А вы понимаете, что мы вышли из того мира, в котором фильмы нарезают на DVD-болванки?
Так уже когда закон принимался, уже тогда, собственно, никто на болванках.
И даже... Болванки все еще есть.
Да.
И ну, люди так... перестали флешками пользоваться для того, чтобы фильмы друг другу приносить, потому что, в принципе, ну, интернет как-то разошелся.
Да.
Но, тем не менее, видите,
да, хорошо. Да, аналог есть, ну все, и отлично.
Видишь суслика?
Да. А он есть. Хотел еще успеть, у нас не так много времени, довольно большой, как мне кажется, кейс. Я, честно говоря, благодарен вот тому, что я занимаюсь программой «Точка» и как бы вот изучаю все это дело, потому что хоть как-то образовываюсь. Я вот буквально там на прошлой неделе узнал вообще о существовании такого сервиса, как OnlyFans. Вот, и, ну, все-таки секс-просвет, так сказать, происходит с нами, с пенсионерами.
Мы все всегда говорим, что мы первый раз слышим про такой сервис, как OnlyFans, Pornhub.
Не-не, Pornhub я давно знаю, а вот OnlyFans совсем недавно. Оказалось, что это вообще какое-то новое слово, прям буквально. Вот, все пропустил. Вот, но тут...
История OnlyFans очень простая, это на самом деле сервис, похожий на Patreon, но для взрослого контента.
Patreon, если кто не знает, вдруг это подписки для почитателей какого-либо творчества в интернете. Ну, будь то YouTube-каналов или, не знаю, могут сайты какие-нибудь литературные, например, не знаю, устраивать. Patreon, там можно подписываться и поддерживать деньгами. Ну, просто организовывать подписку на что угодно. На СМИ можно так устраивать подписку. На все, все что угодно. Вот. А OnlyFans, он конкретно специализируется на, значит, эротическом контенте, но его еще называют Uber'ом, своего рода Uber'ом, то есть когда не просто, значит, профессионалы эротики, но и, так сказать, любой желающий может попробовать свои силы в этом деле и выйти на этот высокомаржинальный рынок. Вот.
Он высокомаржинальный только как раз внутри этого самого OnlyFans, потому что это удивительная история. Ребята сделали такой сервис, на котором действительно любой может себя попробовать, так сказать, в этой области, не платя чудовищных вот этих поборов, комиссий и не встревая в большой порно-бизнес, который на самом деле действительно очень в большинстве случаев построен на насилии и эксплуатации людей. И что произошло с компанией? Мне кажется, что мы это обсуждали уже как-то.
Нет,
что,
здесь точно нет.
Окей. Если вы помните историю с Порнхабом, Порнхаб не так давно, в начале года, удалил у себя, по-моему, 2/3 контента, потому что компании MasterCard, Visa и банки, которые оперировали, ну, работали вместе с Порнхабом, начали угрожать Порнхабу, что если они не удалят все видео, которые... Точно не проверено, что это все люди, которые снимаются в кадре, они старше 18 лет, ну как бы, то будут заблокированы все платежи. То же самое произошло с OnlyFans. Но OnlyFans выкатили большое, там, несколько конкретных примеров того, что мальчики и девочки, которые там оказывались в кадре, это несовершеннолетние. Надо при этом сказать, что это несовершеннолетние, которые предъявили OnlyFans паспорт. Там, правда, в одном из случаев очень смешно получилось. Девочка предъявила паспорт, где действительно человек очень похожий на нее, только это ее бабушка. То есть, ну, как бы можно было визуально, наверное, оценить, что человеку в кадре там лет, наверное, 20 в лучшем случае, а бабушке где-то примерно за 40, ну, на этой фотографии. Но что в результате произошло? Точно так же банки начали давить на OnlyFans и требовать, чтобы они закрыли вообще всю свою работу с порно. И OnlyFans сначала объявил, что с 1 октября у нас больше никакого порно, все только одеты, никакого сексуального контента, все только очень прилично. И вы понимаете, да, что это означает выстрелить себе в данном случае даже прямо в голову. Потому что для них это был большой единственный бизнес. Что произошло дальше? OnlyFans смогли найти... какой-то способ диалога с банками, и с Visa, и с MasterCard, и объявили о том, что все, мы передумали, с 1 октября мы ничего пока не закрываем. По этому поводу в интернете всеобщее ликование, особенно среди тех, кто пользовался OnlyFans. А чтобы вы понимали, масштаб трагедии — это 130 миллионов человек. Это огромная цифра. Ребят, и у них даже приложения нет, понимаете? Они только сайт. 130 миллионов.
У них приложений нету, потому что ни один стор их просто не одобрит.
Ну да.
И, естественно.
Ты знаешь,
я хочу...
Да, у нас для Андроида можно было сделать у нас, приложение, ребят. Но тем не менее. Да, давай.
Я хочу сказать, что происходящее с OnlyFans – это прямое следствие культурной войны, которую просто большие корпорации, в том числе финансовые, начали использовать для себя под улюлюканье вот этих вот людей с левыми взглядами для того, чтобы просто развести на большие деньги, что и в итоге получилось. Конечно, это все грустно за людей, которые вынуждены зарабатывать таким образом, но они должны иметь на это право и улучшать свою жизнь в том числе таким образом.
Владислав Сдольников, разработчик Redshield VPN, также IT-эксперт и автор телеграм-канала AdMeToo, Григорий Бакунов, были сегодня в программе «Точка». Спасибо вам большое. «Точка» прощается с вами на неделю. Счастливо.
Это была программа «Точка».